Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Неделя преподобного Иоанна Лествичника открывается воскресным богослужением. И в начале нашей сегодняшней программы вы услышите проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. Во второй половине часа предлагаем вашему вниманию материал, подготовленный журналистом Еленой Смирновой, из цикла «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века». Цикл передач посвящен удивительной семье священника Михаила Шика, убиенного в 1937 году на Бутовском полигоне. Елена Смирнова беседует с их внучкой Еленой Старостенковой.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь особенно почитает память преподобного Иоанна Лествичника, который написал «Лествицу». Замечательные, глубокие правила, как восходить по духовной лестнице от силы в силу и возвышаться и преодолевать, скажем, в кавычках, земное притяжение на пути к Царству Небесному. Вы скажете, это же для монахов. И это, безусловно, не для простых монахов, а для тех, которые могут извлечь из этого пользу. А что мы, простые люди, можем, какую пользу извлечь из книги «Лествица»? Первое. Иоанн Лествичник не сам решил все отложить в сторону и написать правила и поделиться опытом с монахами. Ему и в голову это не приходило. Вот первый урок. Его попросил его знакомый игумен с побережья Красного моря. «Отче Иоанне, пожалуйста, напиши». и ради любви к своему собрату и соигумену оставил все, Иоанн Лесвичник, и написал эту дивную книгу. Видите, не личное желание и творчество, и хочу, возьму поделиться духовным, а просьба другого человека. Это очень поучительно и очень способствует смирению и спокойствию и без всякого возношения гордыни, когда человек пишет что-то. Второе. Хотя бы одну фразу извлечь на пользу для себя из этой громадной и интересной книги. И эта фраза есть, цитирую, не просто так написанная эта фраза, а она написана с особым отношением. Он дважды повторил одно и то же слово, видимо, в состоянии глубокого волнения внутреннего. «Братья», запятая, «о, братья!» Это так нестандартно, это чудесно. И дальше. «Мы не дадим ответа Богу за то, что мы не богословствовали, ни чудес не творили, но мы обязательно дадим ответ Богу за то, что мы непрестанно не плакали о грехах наших». То есть о молитве, сокрушенной молитве он сказал так. Это очень любят место семинаристы и студенты академии. Не богословствовали, ни чудес не творили. Простейшие вещи. Непрестанно плакать о грехах своих. Это второй урок. Третий. Тоже личное и тоже нестандартно написано в этой книге. Он был свидетелем, как умирал один монах, великий-великий подвижник. И он вот это свое переживание из-за этого человека изложил в книге и нам рассказал. Перед смертью бывает искушение от бесов у любых, даже самых святых людей. И вот тут важно помнить, что они шантажируют. Они специально мучают человека. И здесь нужно взять и отогнать их решительным и веским словом. Словом веры и упования. Словом священного писания. Иоанн Лесвичник пишет. Умирал монах, великий подвижник. И так томился, так скорбел. И мы, говорит, не слышали, что говорил ему лукавый. Мы слышали только его ответы. И этот лукавый стал перечислять грехи его. И он, едва живой, говорит, да, да, и в этом я грешен, и в этом я грешен, и этот грех я совершил. И он так мучился, так страдал. И Иоанн Лесвичник восклицает, так что же он не знал, что надо было взять и прекратить это издевательство? И каким способом прекратить? Священным писанием из пророка Иезекииля слова сказать. «Хватит меня мучить». Как Иезекииль сказал, в чем застану, в том и сужду. Отойди от меня. Вот этого, говорит, не сказал. Если бы он сказал, все, больше никто бы его не трогал. Это тоже для нас урок. Хотя мы не великие подвижники и не великие святые. Мы простые люди, но они и простых шантажируют. В чем застану, в том и сужду. Вот лежишь, умираешь. Начнут тебя мучить бесы, а ты скажи, стоп, 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 а вчера ко мне батюшек приходил толстый, исповедовал, и меня грехи простил, все, нет грехов, иди отсюда, все. И полное спокойствие на нашем уровне, и будет достаточно. Это тоже очень важный урок от Иоанна Лесвичника. И последний тоже урок. Это лестница для великих и святых написано, и как очень любили эту книгу древние русские люди, они даже рисовали, раскрашивали картиночку перед этой книгой, как высокая лестница тянется далеко-далеко, и у нее много-много ступенек, около 30-33 ступеньки. И с одной ступеньки упал один человек, с другой упал человек, и с предпоследней тоже упал человек. Никто не застрахован от внезапного падение на самом высоком уровне и на предпоследней ступеньке. Это и для монахов, и для простых людей – смирение, сокрушение сердечное, молиться и просить прощения о грехах своих и не бояться бесов. Вот чему нас учит сегодня Иоанн Лествичник. Если бы он на нас посмотрел, сказал, кто таких детей привел в церковь, что они здесь делают, что за прихожане, это что, называется христиане? Мы скажем, отче Иване, какие есть, такие есть, других у нас нет, и вы были великие святые, а мы самые простые, и, может быть, спасемся по твоим молитвам. Он скажет, ну что с ним взять, они даже к лестнице не подходили ни разу. Господи, по милости Твоей, помилуй нас, которые не приступали к этой лестнице и не читали эту книгу, но этот преподобный отец нас не осудит и поможет нам в наших делах и трудах любовью своей, предстательством и молитвой. Молитвами Иоанна Лествичника, Господи, помилуй и спаси нас. Аминь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова.
Вновь мне приходится напоминать, что этот 2017 год богат на юбилеи. Самый главный юбилей столетия так называемого Октябрьского переворота сейчас обсуждается абсолютно везде, но как-то в тени остался другой юбилей – 80-летие года Красного террора 1937 года, который явился следствием Октябрьского переворота или революции, как любят это называть коммунисты. Думаю, что нам следует особое внимание уделить и этой дате, и поэтому сегодня мы с вами поговорим на тему, которую я уже начала в своем репортаже из Дома русского зарубежья, где был представлен двухтомник под названием «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века». В этом двухтомнике помещена переписка расстрелянного в 1937 году в Бутово священника Михаила Шика с его супругой Натальей Дмитриевной Шаховской Шик. И сегодня у нас в гостях их внучка Елена Евгеньевна Страстенкова.
Здравствуйте, Елена Евгеньевна.
Здравствуйте.
Елена, я не знаю, обратили ли вы внимание, что сегодня и еще необыкновенный день. Это не только первый день Великого Поста, в который мы записываем эту передачу, но и это день памяти святого мученика Михаила Черниговского.
Который был небесным покровителем моего деда. Да.
Да, и вот мы ведь с вами не договаривались именно вот на эту конкретную память встретиться. А вот получилось, когда я сегодня собиралась, я посмотрела в календарь и это увидела. Мне кажется, это какой-то добрый знак для начала нашего с вами цикла. Как благословение батюшки Михаила Шика. А надо вам сказать, дорогие радиослушатели, что для меня он тоже как-то вот особенно близок, потому что он какое-то время служил в храме, куда я хожу, в храме святителя Николая в Клёниках.
Спасибо большое. Наверное, действительно, это промысленно, что мы встречаемся в этот день. Для меня это тоже очень удивительно. И тем не менее, мне бы хотелось рассказать о своих бабушке и дедушке как о простых людях, не как о героях-мучениках, а как людях, в общем, таких же, как мы с вами, которые нашли свой путь в жизни и совершили свой подвиг, совершили его, в общем, как обычные люди, не думая о том, что они совершают что-то чрезвычайное.
Если позволите, я прерву ваше такое вступление, потому что хочу сказать радиослушателям о том, что такое вот для нас обычные люди. Как-то я писала книгу об одном священномученике, тоже расстрелянном в 1937 году и тоже в Бутово. Это был заказ одного из монастырей. И вот монахини этого монастыря постоянно мне напоминали: пожалуйста, не делайте из него святого. Это обычный человек, а мы ведь святыми никогда с вами не будем. Поэтому давайте вот этот момент как раз опустим. Ну, просто расстреляли его и расстреляли. Так вот, дорогие радиослушатели, вот этот рассказ, который вы услышите, это будет рассказ о том, как обычный человек становится святым. Это относится именно к нам. И не только потому, что сейчас время Великого Поста, и мы должны следить за собой, никого не обижать, сами не обижаться и так далее, и вести высокодуховный образ жизни. Но мы должны знать, что вот сейчас у нас все-таки время такое спокойное, а были времена, когда быть добродетельным у нас в России было, оказывается, преступлением. Но люди действительно становились святыми именно в такое время. И они несли этот подвиг святости не только в тот момент, когда их расстреливали, но и каждодневно, и ежеминутно.
Спасибо большое за этот комментарий. Он очень совпадает с образами отца Михаила и Натальи Дмитриевны, которые рождаются из их писем. Именно так они и понимали свое назначение на земле в совершении ежедневно и ежечасно правильных поступков в обыденной жизни, не ставя перед собой сверхъестественные какие-то цели. Тем не менее, биографии их не совсем обычные. А может быть, и обычные, как посмотреть. Давайте я начну немножко с рассказа о нашей семье. Дедушка был расстрелян в 37-м, бабушка умерла в 42-м. У них осталось 5 детей, 2 из которых на момент смерти бабушки были несовершеннолетними. И дети хранили память о своих родителях всю жизнь. А вот биографии восстанавливали по документам очень долго. И, ну, тоже, можно сказать, посвятив этому целый кусок своей жизни. Почти 15 лет занималась восстановлением биографии отца Михаила, его дочь Елизавета Михайловна Шек. Она была хранителем и расшифровщиком архива, и комментатором этого архива. На то, чтобы прочитать письма, которые вот были опубликованы в последние два года культурно-просветительским фондом «Преображение», ушло примерно столько лет. Еще лет жизни Елизаветы Михайловны. Еще примерно два года после ее ухода рождались комментарии к этим текстам, потому что, что характерно для жизни людей того времени, они не жили в пустом пространстве. Они жили в очень тесном общении с людьми, друзьями, со служащими священниками, своими духовниками, которые менялись, одни приходили, другие уходили. И книга вот переписки бабушки и дедушки, она наполнена голосами не только их самих, но и голосами многих и многих людей, которые помогали им и которым они помогали, с которыми они были связаны узами, наверное, правильно будет сказать, совместной христианской жизни. Но чтобы не говорить высоких слов, потому что у меня такое понимание, что дедушка и бабушка высоких слов не очень-то любили. Они любили слова конкретные и дела конкретные. Давайте мы вернемся к биографии. Михаил Владимирович Шик родился в Москве в 1787 году в богатой еврейской семье. Вот даже этот момент требует некоторого комментария. Это была семья купца первой гильдии. Купцом первой гильдии стал его дед Мейрошевич Шик, который приехал в Москву в конце 80-х годов и здесь же в конечном итоге и умер, оставив наследство своим детям, скорняжное дело. Был он при этом купцом первой гильдии, и его вдова, и его дети получили право стать потомственными почетными гражданами Российской империи. Было такое сословие в Российской империи, я хочу об этом напомнить. Это такая интересная вещь. В это сословие люди попадали благодаря подтвержденному имущественному цензу. То есть для того, чтобы стать потомственным почетным гражданином Российской империи, нужно было 10 лет провести в звании купца первой гильдии. Только после этого можно было обращаться за этим званием. И при этом эти 10 лет должны были быть беспорочными, то есть без судебных преследований, без фальшивых банкротств и тому подобных прелестей, которым богата наша сегодняшняя жизнь. Затем же, после того, как это звание утверждалось за семьей, семья могла потерять имущественное свое положение, но не потерять этого звания, которое давало право на участие в выборных органах. Нам сейчас представляется, что люди, которые были богаты всегда или всегда стремились к богатству. Вот это не относилось к этому семейству, которое великими трудами добывало свое богатство и довольно легко его утрачивало. В роду были художники, артисты, врачи и священники. Ну, вот примерно такая пертурбация произошла в роду Шиков, когда вслед за дедом и бабкой купцами первой гильдии только один из их сыновей стал купцом первой гильдии, а остальные выбрали для себя другое поприще. И мне кажется, что об этом сегодня важно говорить, и важно понимать, что во все времена и во все века в церковь, в том числе, равно как и в искусство, люди приходили из разных социальных слоев и разных групп. И очень часто, приходя в церковь, жертвовали на ее развитие все свое состояние. Это как бы не случай нашей семьи. Наша семья не была настолько богатой, чтобы на свои средства создать монастырь. Но, тем не менее, важно понимать, важно помнить такие вещи, которые ярче всего, наверное, смотрятся, когда идешь с экскурсией по Соловецкому монастырю и слушаешь историю митрополита Филиппа Колычева, который практически все замечательное состояние бояр Колычевых потратил на устроение этого монастыря. Для будущего отца Михаила приобретение материальных благ никогда не имело решающего значения. Он довольно хорошо учился.
А где он учился?
Он учился сначала в 5-й московской гимназии, где приобрел не только диплом с отличием, но и множество друзей, с которыми был потом связан по жизни.
А это знаменитые друзья?
Это все знаменитые друзья. Это Владимир Андреевич Фаворский, это Дмитрий Поленов, сын художника. Это Георгий Вернадский, сына Владимира Ивановича Вернадского. Это люди, с которыми судьба потом отца Михаила будет связана навсегда. Затем, закончив в 5-м году 5-ю Московскую гимназию, отец Михаил поступает на историко-филологический факультет Московского университета, заканчивает его, и еще примерно год или около того слушает лекции во Фрайбурге по философии. Еще будучи студентом, он берется вместе со своим другом Варварой Григорьевной Малахиевой-Мирович за перевод сложного текста Джеймса, посвященного психологическим проблемам, которые прослеживаются в религиозном опыте различных конфессий. Это интересное исследование, переведенное тогда, в том числе и отцом Михаилом, до сих пор переиздается. Последний раз оно было переиздано, если мне не изменяет память, в 2010 году. И до сих пор читается студентами психологических вузов.
А он уже был тогда крещен?
Нет, он не был тогда крещен.
Но он шел путем религиозных поисков, да, судя и по этой работе, да?
Он, безусловно, шел путем религиозных поисков и, как свидетельствует в том числе письма того периода, отказывался следовать по тому пути, на который его подталкивала семья, которая хотела, чтобы он помог восстановить финансовое благополучие семьи, к тому времени пошатнувшееся. И вот эти вот буквально несколько слов, которые он пишет потом своей будущей жене, что в Варшаве мне так скучно, это вот как раз о том, что он чувствовал свое призвание в другом. Он не мог посвятить себя делу накопительства и приобретению материальных благ. Я позволю себе прочитать выдержку из одного письма, написанного Михаилом Владимировичем Наталье Дмитриевне в 1913 году. Это сразу после окончания университета. «Почему мы так немощны перед жизнью? Почему не умеем воплощать в ней то, что любим?» Опять этот вопрос останется без ответа, хотя не перестаю ощущать, как этот ответ необходим нам. В нем самое важное из наших жизненных задач. Нам нужно расти, нам нужно учиться, нужно работать, чтобы дорасти до удовлетворительного ответа. Иначе мы не оправдаем своей жизни. Оправдаем ли, я не знаю. Но верю, что для этого заключен наш союз, Наташа, и что вместе мы, может быть, найдем свой путь. Вы не совсем справедливы, когда говорите, что мы только думаем о жизни. Думая, мы готовимся к ней, собираем силы и определяем пути. Да, и делаем кое-что, правда, немного, отрывочное, но это все-таки не безнадежно. Вот этот мотив поиска своего пути, поиска своего предназначения проходит такой красной нитью через всю переписку дедушки и бабушки вот этих годов 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го. 1914 год, начинается Великая война. Мировая история, она значится как Великая, российская история, она значится как Первая мировая. Будущий отец Михаил отправляется на фронт. На протяжении нескольких месяцев рвется не только в действующую армию, но и на передовую. Он считает, что его место там, где гибнут люди, что его место там, где свершается великое событие. Он считал, что эта война – последняя война на Земле, и он должен в ней непременно участвовать.
Он очень интересно описывает события, которые там происходили, не в окопах, а вот в этом вот штабе, вот где он там находился. И он пишет о том, что он пытался переговорить с солдатами, очень хотел, чтобы простые крестьяне тоже задумались именно о будущем России. И в то же время пишет, что, к сожалению, они думали только о том, что вот сейчас вот им предстоит сегодня, завтра, вот сегодня им выдадут паёк, завтра что-то. А вот эти его великие мысли о будущем Великой России их как-то не особенно волновали. И офицерство, которое он описывает, оно тоже было не на высоте, и поэтому ему очень хотелось, конечно, оказаться именно вот на поле битвы, потому что его душа как вот рвалась на деле доказать свою вот эту вот любовь и к России, о которой он, кстати, тоже писал в письмах, потому что его, как никого, как-то особенно вот трогал путь России. Ему хотелось, чтобы она очистилась от всего того наносного, плохого, грубого, которое было в ней.
Должна сказать, что вот совершенно очевидно, что написание истории и создание биографии отца Михаила и Натальи Дмитриевны, вот оно продолжается в том числе и нашими читателями. и журналистами, которые помогают нам осмысливать то, что, собственно говоря, мы имеем. Да, действительно, заинтересованный читатель найдет в переписке военного времени много интересных деталей о том, что реально происходило на фронтах Первой мировой. С этой точки зрения, действительно, вот прав отец Георгий Митрофанов, который сказал, что эта переписка является собой исторический документ, потому что здесь события написаны не по воспоминаниям, а отражают сиюминутную картину. И мне бы хотелось вернуться к логике движения будущего отца Михаила к крещению и к принятию сана, в которой военный его опыт имел явно огромное значение. Вот выдержка из одного из писем 15-го года. «Я не умею вместить того, что совершается, и только покорно подставляю голову. Пусть свершится по воле Божией, которую одну я чувствую в том, что делается, в великом и в малом, в моей судьбе и судьбе народов, и участи отдельных жизней. Да будет воля твоя, это опора и мудрость моя, которую я исповедую всем открытым сердцем. Ею одной освещаю все горести и треволнения, которые заполнили течение жизни». Так независимый и успешный во многих своих начинаниях молодой человек постигает науку смирения и наполняет для себя новым смыслом истины христианства. Умение полагаться на волю Божью в любых обстоятельствах жизни будет только укрепляться в дальнейшей жизни Михаила. Не унывать, ничего не принимать отражик, не клясть судьбу, но помнить и верить, что Господь тебя никогда не оставляет и помогает выйти из любых невыносимых обстоятельств с прибытком. Прошу прощения, это уже мои слова.
Елена Евгеньевна, но он и в письмах пишет, что то и дело заходит в храм, вот он вспоминает пасхальную службу и так далее. Он еще не крещен, но он примыкает, да, к этому, и он как-то глубинно познает духовные истины, о которых очень часто люди, которые приносят своих детей крестить, даже не задумываются. А здесь человек вполне сознательно принимает это.
Вы совершенно правы. Вообще, судя по всему, я могу, естественно, об этом судить тоже только по письмам и по документам, поскольку никогда не видела собственного деда. Он был человек во всем очень основательный и неспешный. Если он двигался к вере, если он двигался к Богу, то он делал это очень методично и последовательно. Но то, куда он уже приходил, то, в чем он был уверен, он этому был уверен до конца. Поэтому совершенно не случайно человек такого типа оказался на Бутовском полигоне в 37-м году. 17-й год, революция, тоже очень интересная переписка того времени о том, как в армии встретили то, что в письмах называется «переворот в Петербурге». Я имею в виду уже Октябрьскую революцию. И то, что за этим последовало в армии. Я очень тоже рекомендую историкам ознакомиться с этими документами. Михаил Владимирович ищет свое дело в Белом движении в 17-м году. Однако быстро разочаровывается в нем. И его судьба в тот год резко расходится с судьбой близкого друга Георгия Вернадского, который, как известно, примет министерский пост в правительстве Врангеля и впоследствии покинет Крым с остатками врангелевской армии, навсегда оставив Россию и немолодых родителей Владимира Ивановича Вернадского и мать Наталью Егоровну. Георгия ждет исследовательская работа в Праге, затем в Америке. И слава, и прижизненная, и посмертная. Слава одного из основателей евразийства, а его друг Михаил Шик еще долгие годы будет поддерживать связь с его родителями, дружба с которыми еще более окрепнет после его женитьбы на дочери Дмитрия Ивановича Шаховского, связанного с Владимиром Ивановичем Вернадским узами братства. В 1918 году Михаил Шик крестился, принял православие. Это произошло в Киеве.
Крестился с именем тоже Михаил, но как? Сознательно взяв себе в покровители именно святого мученика Михаила Черниговского, пострадавшего за веру в православную в Орде.
Да, он говорил о том, что именно этот святой ему особенно близок. Я не знаю, насколько я имею право на такой комментарий. Дело в том, что Михаил Черниговский принадлежит к роду Щербатовых, с которым, в свою очередь, в самых близких родственных отношениях состоял род Шаховских. Так что в некотором смысле святой Михаил Черниговский был как бы членом семьи. Но, впрочем, это не единственный святой в семье. Как говорила моя покойная тетка Елизавета Михайловна Шик, в нашей семье двое святых, и нам совсем не обязательно, чтобы был третий. То есть мы никогда не настаивали на это канонизация отца Михаила.
Второй святой это кто?
Это князь Федор Черный, князь Ярославский Федор Черный, основоположник рода Шаховских. Крещение и принятие православия для отца Михаила означало возможность его женитьбы на Наталье Дмитриевне Шаховской, и для него это решение было связано с решением остаться в России и не покинуть ее в эту трудную минуту. В одном из писем своей уже невесте он пишет: «Мы же не оставим с тобой Россию, Наташа». Это не семейный выбор, это его личный выбор. Часть его ближайших родственников покидает страну, так его дядя Адольф Мейерович с сыновьями уезжает во Францию, и один из его сыновей, Александр Адольфович Шик, в последующие годы прославится как пушкинист и исследователь русской литературы XIX века. Его книги сегодня издаются и переиздаются в нашей стране. Некоторое время Михаил работал в Московском университете, готовился к занятию профессорской должности на кафедре философии. В голодном 19-м году молодая семья переехала в Сергиев Посад.
Елена Евгеньевна, мне кажется, вот было бы уместно рассказать еще и о бабушке, то есть его избраннице. Вы уже начали говорить о роде Шаховских, из которого она происходит.
Хорошо, давайте именно здесь немножко расскажем о Наталье Дмитриевне Шаховской. Я, в общем, вполне осмысленно пока не касаюсь этой темы, потому что эта тема сама по себе очень большая, интересная и трогательная. Однако, давайте тогда очень коротко факты. Наталья Дмитриевна Шаховская – дочь Дмитрия Ивановича Шаховского, известного земского и политического деятеля. Он был секретарем Первой Государственной Думы, один из лидеров партии кадетов и одним из министров Временного правительства. Это вот такие его официальные должности, которые он занимал в разные годы. Кроме того, он был исследователем Чаадаева и вошел в историю мировой литературы как один из исследователей Чаадаева. То есть человек очень неординарный, имевший общероссийскую известность. Он оказал, безусловно, большое влияние на своих дочерей. Наталья Дмитриевна была второй его дочерью, старшая Анна Дмитриевна Шаховская. Девочки в семье получили высшее образование. Обе закончили, и Анна Дмитриевна, и Наталья Дмитриевна, высшие женские курсы ГИРИЕ в Москве. Одна по естественно-научному отделению, а Наталья Дмитриевна по историческому факультету. И, собственно говоря, здесь, в Москве, они и встретились с Михаилом Владимировичем, который обучался в Московском университете, и у них образовался круг общих друзей. Общими друзьями были Вернадский, Георгий и Нина, ну и многие другие. Наверное, нужно сказать несколько слов об особенностях воспитания в семье Шаховских, которая строилась на том, что никакие сословные привилегии не могут быть основанием для отказа от постоянного напряженного труда. Как говорила позже моя мама, не было, наверное, в России более сурового воспитания, чем воспитание княжеское. Девочки работали с самого раннего возраста, а, скажем, свое образование оплачивали сами, давая уроки. Такое воспитание, совершенно очевидно, помогло Наталье Дмитриевне и ее сестре выстоять в те тяжелые годы, которые выпали на их долю. Они не чуждались никакой работы. Работы в огороде, работы в коровнике, выхаживание стариков или выращивание детей. Все это они делали легко, с радостью. И, как говорится, не покладая рук. Давайте мы, однако, вернемся сейчас к отцу Михаилу, чтобы хотя бы эту историю рассказать более-менее до конца. Потому что история вообще очень интересная. Я, наверное, хотела бы посоветовать всем тем, кто нас сегодня слушает, заняться историей собственной семьи, потому что в такой работе и постигается настоящая история. Не только в изучении документов, но и в попытках почувствовать людей, которые жили до нас и что-то делали, в том числе для нас. Потому что, в конце концов, мы живем на том наследстве, которое нам оставили наши деды и отцы. Итак, мы оставили молодую семью Шиков-Шаховских в 19-м году в Сергиевом Посаде. Сюда переехала молодая семья, спасаясь от московского голода. Наверное, мало кто сейчас помнит, что в 19-м году в стране было здорово голодно, и прежде всего было очень голодно в крупных городах, в Москве и Петрограде. Сюда же, в Сергиев Посад, потянулись и многие другие семьи, с которыми Шикам Шаховских предстоит подружиться на всю жизнь. Здесь они будут жить, работать и общаться с семьями Фаворских, Ефимовых, Флоренских, Ансуфьевых, Пещерских, Мансуровыми, Истоминами, Самаринами, Сидоровыми и многими-многими другими, с теми людьми, которые на советском новоязе стали называться бывшими. К этой категории, имевшей ограничения в политических правах, относились, кажется, представители всей состоятельной части российского общества и государственные служащие Российской империи, от тайных советников и министров, вплоть до городовых. В 1919-м, пусть историки меня поправят, если я не права, в 1919-20-х годах Михаил Владимирович работает в комиссии по охране памятников искусства и старины Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Одновременно и в последующие годы, по 1925 год, год его ареста, включительно преподавал историю в педагогическом техникуме Сергиева Посада. Вот Павел Васильевич Флоренский, внук отца Павла Флоренского, очень возмущается, когда я пропускаю в рассказе об отце Михаиле историю его деятельности в качестве вот члена комиссии по охране памятников искусства и старины Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Ну, это просто целая большая история, которая, среди прочего, на мой взгляд, обросла некоторыми полулегендарными сведениями о том, что члены этой комиссии непосредственно участвовали в спасении мощей преподобного Сергия Радонежского. В документах нашей семьи никаких подтверждений этому нет. Поэтому я так сдержанно к этому отношусь. Одно можно сказать определенно, что все члены этой комиссии стремились к тому, чтобы оградить ценности Лавры от разграбления. Лавра была национализирована в 1918 году, и над ней нависла серьезная угроза расхищения тех ценностей, которые там были. Если сегодня мы радуемся их сохранности, то при этом мы должны вспоминать имена тех людей, которые позаботились об этом в 1919-1920 годах. Следующая веха биографии деда – 1925 год, его рукоположение в одьяконы вместо блюстителем Патриаршего престола митрополитом Петром Полянским. Затем начало служения в церкви Петра и Павла в Сергиевом Посаде, настоятелем которой был отец Сергий Сидоров. Здесь необходимо небольшое отступление. Я не профессиональный историк и, возможно, выскажусь не вполне точно. Но факты таковы, что в тот момент, когда мой дед принимал первый священнический сан, Русская Православная Церковь уже многие годы терпела гонения со стороны власти. Фактически массовыми они стали уже в 1922 году в связи с кампанией по изъятию церковных ценностей, которая началась как ответ власти на попытку церкви самостоятельно помочь голодающим Поволжье. Насколько известно, с 1922 по 1925 год было проведено несколько сотен процессов против священников и мирян, которые сопротивлялись изъятию церковных ценностей. Десятки и сотни священников и мирян были осуждены на различные сроки заключения или лишения. Так что в 25-м году принимать сан – это был поступок. Это был поступок, который предопределил в конечном счете дальнейшую судьбу будущего отца Михаила. В том же 25-м году, в декабре, он был арестован в рамках одного из дел митрополита Полянского. Собственно говоря, это дело состояло из двух дел. Одно из них было выделено как дело Сергиево-Самаринской группировки или Самаринской Сергиевой группировки по имени Александра Дмитриевича Самарина, которому приписали главенствующую роль в формировании такой антисоветской организации. А второе дело в рамках того же дела было делом Федора Поздеевского и Даниловской общины. Все участники этого дела были арестованы в конце 25-го года, и большинство получило самые разные сроки. После нескольких месяцев заключения отец Михаил отправляется в ссылку. У него был приговор 2 года ссылки. Он отправляется в ссылку в Турткуль. И это время, проведенное им в ссылке, становится, как он сам говорит, временем учебы, временем глубокого постижения христианских истин и временем практического их применения в своей собственной жизни. В одном из писем жене он пишет, что нигде он не чувствовал себя так свободно, и нигде он не чувствовал такой насыщенности жизни и насыщенности общения, как в ссылке, где одновременно с ним находился в том числе епископ Герман Ряшенцев, сыгравший немалую роль в его дальнейшей судьбе. Владыка Герман благословил отца Михаила на принятие иерейского сана, и в 1927 году он был рукоположен владыкой Никодима Кроткого в сан священника.
Это было в Туртколе или это уже когда он вернулся?
Это было в Туртколе. Это было прямо там. Это было прямо там. Владыка Никодим в это время тоже находился в ссылке. И сохранились документы, свидетельства о рукоположении. Они представлены в том числе в Бутовском музее, организованном на полигоне. Я бы хотела прочитать еще одно письмо, как свидетельство того, что ссылка не помешала ни деду, ни бабушке быть счастливыми и радоваться возможности появления на свет четвертого ребенка. Вот попробуйте представить себе, что отец вашего семейства находится в ссылке, у вас дома на руках уже трое, а тут еще ожидается рождение четвертого.
Это после того, как Наталья Дмитриевна приехала в Турткуль, да?
Да, это после того.
Со своим сыном.
Это выдержка из письма номер 347 из второго тома книги переписки отца Михаила Шика и Натальи Дмитриевны Шиковской «Непридуманная судьба на фоне ушедшего века». Это письмо, которое летит вслед уезжающей от отца Михаила Натальи Дмитриевны, которая вместе с сыном посетила его в ссылке. «Со дня твоего приезда ко мне, дорогой мой друг Наташенька, не испытывал я такой тихой и глубокой радости, соединенной с миром душевным, какую доставило мне чтение твоего первого письма из дома, пришедшего вчера, и торжественная встреча у церкви, и радость дочурок, обласканных приехавшей мамой, и твое посещение старенького батюшки, отца Алексея. Все будет в сердце теплые волны любовного и радостного мира. Но больше и глубже всего я счастлив твоим золотым словом про свое отношение к твоему новому материнству. Помоги тебе, Господь, сохранить дальше покорность его воле и любви к зачатой нами жизни. И у меня, преобладающее в первое время чувство тревоги за тебя, покрылось растущей нежностью отцовства к будущему дитяти и почитанием святости твоего материнства». Так родился туртукульский мальчик, впоследствии ставшим известным московским скульптором Дмитрием Михайловичем Шиховским. Очередную годовщину своей свадьбы дедушка и бабушка встречали в разлуке. Они поженились 20 июля 1918 года по старому стилю. Ну, то есть в Ильин день, по новому стилю 2 августа. Вот какое письмо отец Михаил пишет своей жене в этот день из ссылки в Туртколе. «Поздравляю тебя с праздником, мой далекий друг. Худо ли это, хорошо ли для тебя? 9 лет назад положили мы начало новой жизни в тесном союзе друг с другом. Для меня это было начало действительно новой жизни, и день 20 июля 1918 года мне кажется самым важным в моей жизни. Особого перелома во внутренней моей жизни ни в этот день, ни в близкие к нему не произошло. Но тогда было невидимо брошено в душу то семечко, которое проросло затем. Как мне кажется, что не без помощи твоего ухода за ним, в мою, как я вижу, из сравнения с настоящим, с тем прошлым, все же обновившуюся внутреннюю жизнь. До этого наша любовь была только неудачным романом, а тут романтическое в ней умерло, чтобы через брачное таинство вновь ожило уже не беспредметное томление друг о друге, а как гораздо более прозаическое обязательство строить вместе свою жизнь. Помнишь ли, как это было вначале больно и трудно? Помнишь ли, как удивляло, что исчезла прежняя поэтическая нежность романа, как казалось, что любовь была, задавленная житейскими отношениями и нашей тайной борьбой, в которой незаметно для нас столкнулись наши самолюбия? Прошло, слава Богу, 9 лет. Мне сегодня стукнуло 40. Ты готовишься в 4-й раз стать матерью. Но я вижу, что люблю тебя сегодня на пороге старости и нежнее, и поэтичнее, и более богатым по содержанию чувством, чем в юные годы, когда ты была для меня только еще мечтой. Не хочу ничего сказать тебе в похвалу, потому что в этом столь же мало твоей заслуги, как и моей. И оба мы, неуклюжие оружие Божьей благодати, действуемые в людях, вшедших под сень церковного единства. Но смотря на линию своей жизни, приведшую меня к теперешнему моему служению, я вижу, что начало этой линии в нашем союзе, заключенном и облагодатствованном 9 лет назад.
Как красиво! Многие ли сейчас могут написать таковые письма, да, с таким душевным настроем, с такой деликатностью, искренностью? А все письма этого двухтомника, они действительно очень-очень искренние. Это особенно ценно. И правильно вы сказали, что это настоящие документы времени.
Я позволю себе прочитать еще текст Натальи Дмитриевны, который в какой-то степени является каким-то своеобразным ответом на это прочитанное письмо отца Михаила. Это кусочек, который не вошел в этот сборник, но, тем не менее, очень яркий. Мне хочется вам его прочитать, с вами поделиться. Это кусочек текста из записок Натальи Дмитриевны, ее воспоминаний об отце Сергее Мансурове. И здесь есть такой кусочек, касающийся того, как Наталья Дмитриевна понимала воспитание детей. Кажется, первый большой разговор с Сергеем Павловичем был у меня поздней осенью 1926 года. Очень памятна мне эта встреча на квартире у моих родителей на Зубовском бульваре. Мы сидели с Сергеем Павловичем на диване. Он расспрашивал об отце Михаиле, бывшем тогда в Турткуле. Я только что отняла Лизу от груди и собиралась было ехать к мужу. Но оказалось, что уже поздно. Нельзя было надеяться на пароходное сообщение по Амударье для обратного пути. Мне было очень грустно, что поездка моя не состоялась. Тем более, что перед тем между мной и Михаилом Владимировичем в переписке было серьезное огорчение, в котором я чувствовала себя виноватой. Этого обстоятельства я не скрыла от Сергея Павловича. «Это ничего», — сказал он. «Отец Михаил попал теперь в опасное положение. Он стал страдальцем за веру, исповедником. Ничего не было бы удивительного, если бы он немножко и зазнался». Сергей Павлович смягчил это слово ласковой улыбкой. «А если так, огорчение, принесенное ему вами, хоть и болезненно, будет ему на пользу». Я молчала. Мне ни разу не приходило в голову смотреть на дело с такой точки зрения. «Посмотрите, что Бог делает», — продолжал Сергей Павлович. «Возьмите хотя бы отца Сергия Сидорова. Приехал он в Сергиево, молодой, красивый, горячий проповедник. Ну что ж, ведь это погибель, явная погибель. Но Господь берет его в свои руки и осыпает его бедствиями, перемалывает его в муку». И Сергей Павлович показал руками, как перемалывает. Я смотрел на него с удивлением. Бедствия семьи Сидоровых вызывали во мне сердечный отклик. Я горькими слезами оплакивала смерть их первенства, а мрачно-отчаянный взгляд отца Сергия, которого я видела случайно в тюрьме во время свидания с мужем, неотступно стоял у меня перед глазами. От понимания духовного смысла этих бедствий я была очень далека. Потом мы вместе с Сергеем Павловичем вышли на улицу. Я поведала ему другое свое горе, касающееся его крестника, Сережи. Сереже было 4 года, и у него, как обычно в этом возрасте, бывали капризы. Мне казалось самым важным в воспитании добиться послушания. Но у меня не хватало для этого спокойствия и выдержки. Сергею Павловичу я сказала, что мне никак не удается добиться послушания. Он помолчал, потом сказал. Покойный отец Алексей Мечев говорил, что в деле воспитания детей самое главное – это доверие детей к родителям, к справедливости их требований. Об этом надо больше всего заботиться. Чтобы сохранилось это доверие, и чтобы оно возросло вместе с возрастом ребенка. Подошел трамвай, и кто-то из нас уехал, не помню кто. А эти простые слова Сергея Павловича, не его, но им сказанные, так умно и кстати, перевернули мою неразрешимую задачу, заставив взяться за нее совсем с другого конца. И я сохранила эти слова на всю жизнь. Михаил Владимирович возвращается из Турткуля в начале 28-го года, в январе, и сначала служит в Сергиевом посаде, той же церкви, настоятелем которой раньше был отец Сергей Сидоров, а затем вынужден покинуть Сергиев Посад, потому что в Сергиевом Посаде вновь начинаются гонения на так называемых бывших, и в том числе на священство. Отец Михаил вместе с семьей уезжает в деревню недалеко от станции Томили на Казанской железной дороге и служит в московских храмах, в том числе одно время служит в храме святителя Николая в Клённиках, служил в Девятинском храме на Новинском бульваре, а затем в храме святителя Николая у Соломенной старушки. В 1931 году вместе с настоятелем этого храма, отцом Владимиром Оборцумовым, уходят за штат, и семья поселяется в Малые Рославцы. С тех пор жизнь семьи на протяжении нескольких лет связана с этим городом, который чуть позже станет одной из столиц 101-го километра, куда направляются люди, лишенные новой властью возможности проживать в крупных городах.
Елена Евгеньевна, по-моему, ведь он был непоминающим, да? И ну, вот он проходил по делу священномученика Петра Полянского, и он был среди непоминающих Сергия Строгородского.
В этом вопросе проявился весь упрямый характер моего деда. Что когда он вернулся из ссылки, это произошло уже после декларации митрополита Сергия Строгородского 1927 года, часть его друзей категорически не приняли декларацию и достаточно определенно стали непоминающие, в том числе и горячо любимый отцом Михаилом его друг, отец Сергей Мансуров. Но, видимо, он должен был сам принять свое решение. То есть сначала он согласился с тем, что, да, действительно, неканонично упоминание митрополита Сергия, потом, подумав, принял...
Неканонично, потому что был еще жив
священномученик
Петр Полянский,
да, потому
митрополит,
что был...
место, истинный местоблюститель.
Неканонично именно потому, что был жив местоблюститель. Затем подумал и передумал. И вот во втором томе опубликовано неотправленное письмо отца Михаила отцу Сергию, где он объясняет отцу Сергию Мансурову, почему он изменил свою точку зрения и почему он считает необходимым продолжать поминать заместителя местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Сергия. Письмо здесь приводится полностью. Смысл состоит в следующем. Отец Михаил говорит, что если бы каждый раз, когда церковь сталкивается с какой-то трудной ситуацией, возникали расколы и ереси, то от церкви, наверное, ничего не осталось. И что единство церкви требует того, чтобы какие-то сложные моменты преодолевались сообща и не приводили к расколу. То есть он действительно был глубоко озабочен вопросом о единстве церкви и ее жизнеспособности. Поэтому принять решение стать непоминающим для него было непростым. Однако он пришел именно к этому решению, и следственные дела уже по его аресту 1937 года свидетельствует о том, что он признает себя непоминающим священником, и проходит он в 1937 году по делу епископа Арсения Жидановского, с которым в один день и был расстрелян на Бутовском полигоне 27 сентября 1937 года. Но это то, как увенчается его путь. А до того, в промежутке между 31 и 37 семья и отец Михаил в том числе ведут, в общем, очень непростую жизнь на грани голода и нищеты. Заработки очень нерегулярные и редкие. И вместе с тем в доме продолжается служение. Сначала отец Михаил служил, собственно, в доме. Одна из маленьких его комнатушек была превращена в алтарь. Затем была построена пристройка в одной из комнат, которой очень скромных. Была организована потаенная церковь. В ней стоял киот с тремя иконами. Была престольная икона. Эта икона цела в семье до сих пор. Это икона распятия. И здесь совершались литургии, на которые, как правило, приглашалось очень небольшое количество близких, знакомых людей. Сюда к отцу Михаилу в Малый Ярославец приезжали его духовные чады, среди которых немало известных людей. Это известная пианистка Мария Вениаминовна Юдина, это дочь Розанова, Татьяна, и, что, наверное, совсем уже удивительно, дочь Минжинского.
Дорогие радиослушатели, мы заканчиваем первую часть рассказа внучки священномученика Михаила Шика, в 1937 году расстрелянного на Бутовском полигоне, Елены Евгеньевны Старостенковой Шик. Передачу подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковные утвари, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских. Ждем вас на выставке с 1 по 7 апреля в Сокольниках, павильон 2. Проезд до станции метро «Сокольники», от метро «Бесплатная маршрутка». Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 1 по 7 апреля в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно, хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест.дефис.нн.ком или по телефону 8 800 555-65-23, звонок бесплатный. Повторяем, сайт crest-nn.com, телефон 8-800-555-65-23. Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в Грузию на майские праздники со 2 по 9 мая, а также с 23 по 29 мая и с 6 по 14 июня. Слушателям радио «Радонеж» скидка 10%. Телефон для справок 495-937-5791.